Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы», и мы ее ведущие, Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
Да, теперь мы вот ведем вдвоем эту программу.
Тандемом.
Да, и сразу же представлю сегодняшнего нашего гостя, Владимир Шигин. Владимир, здравствуйте.
Добрый.
Не первый раз, по-моему, второй или третий у нас в программе. Да. Владимир Шигин – историк флота. Человек, я пытался там, если начать, перечислять те книги, которые наш сегодняшний гость написал. Писал о флоте, о российском флоте, то, я думаю, у нас бы сегодня просто программа бы на этом закончилась. Поэтому я просто отсылаю нашу аудиторию там, к интернету, где вы можете найти полное собрание сочинений.
Ну, важно, Владимира, что он еще и капитан первого ранга.
Капитан первого ранга, человек, родившийся в Севастополе.
Ну да, да, я потомственный Севастополец.
Ну куда, с кем еще говорить?
Да. На нашу сегодняшнюю очень интересную тему.
На нашу тему, да. А тема у нас сегодня такая. Мы будем говорить о Черноморском театре, да, военных действий в годы Второй мировой войны. Что такое вообще Черное море?
Да, да, да. И тактически, и стратегически.
Что происходило в годы Второй мировой войны? Такой у нас будет обзор, ну, с некоторыми уточнениями и конкретизацией там, по тем или иным эпизодам войны. Да?
Ну и понятно, что сейчас эта тема особенно актуальна, потому что Черноморский театр, скажем так, сейчас опять привлек внимание всего мира с известными событиями вокруг Крыма. Я думаю, что, может быть, кто-то увидит какие-то интересные выводы, уроки, параллели. Но это уже, как говорится, каждый будет думать сам над этим.
Ну, давайте начнем. Я бы, знаете, с чего начал? У меня как бы два вопроса параллельных, что ли. Это стратегическое военное значение. С одной стороны, акватории, да, Черного моря, а с другой стороны, побережья, да, Черного моря,
да,
там, того же Крымского и так далее. Давайте начнем с акватории.
И в связи с этим, Владимир, часть этого вопроса такая. Вот в планах Гитлера, в планах нацистской Германии вообще какая роль была отведена? Это был какой-то периферийный участок войны? Или они с самого начала придавали ему какое-то большое значение? Как вот они себя трактовали?
Значит, ну, во-первых, и Черное море, если даже смотреть так на карту, да, это такое подбрюшее России, да, подбрюшее Советского Союза, да, и владеющие им имеют выходы, значит, сразу, значит, ну, каким-то стратегическим нашим путям от Днепра до Волги. Во-вторых, ситуация сложилась так, что главным источником топлива для армии Вермахта, вернее, не для армии, для самого Вермахта, это были румынские, значит, нефтяные месторождения, которые находились, в общем-то, в зоне, значит, достижения, ну, скажем так, юго-западного округа, потом фронта, да, 22 числа.
С Черного моря, именно,
и,
да?
И Черноморского флота. Угу. Вот. Далее, в общем-то, Черноморский флот прикрывал Кавказ, а Кавказ – это все-таки самый короткий путь к бакинской нефти. Угу. И дальше Индия и так далее, и так далее. То есть, одно из таких основополагающих на направлении тоже плана Барбаросса. Вот. Поэтому один из таких трех ударов, как сказать, главный удар армии «Центр» был, значит, на Киев и далее, значит, немножко севернее с выходом на Москву. Вспомогательный удар был в Прибалтике нанесен. И один из самых сильных ударов был нанесен, кажется, на Юго-Западном фронте на юге. Но мы должны отметить то, что все-таки Юго-Западный фронт, в отличие от Центрального фронта, где Павлов там был, он, в общем-то, выдержал удар достаточно и достойно отходил.
Он более другим,
да,
сопротивлялся.
Более, да.
Лучше, чем другие, да,
фронты? Ну, говорят, что якобы, значит, это относительно того, что там и румынские части были не такие боеспособные. Но, тем не менее, враг, он всегда убивает. И, в частности, оборона Одессы, она показала, что проявила достаточно хорошо. Причем самый, вот как ни парадоксально, самый удачный морской десант за время войны наш на Черном море. Потом были, мы еще, думаю, поговорим о десантах Керченских, о Малой Земле. Вот самый удачный десант, высаженный, значит, на Григорьевку, это под Одессой, так называемый первым Севастопольским полком морской пехоты во главе с полковником Осиповым, он был самым удачным. Они удачно высадились, удачно, значит...
Это когда было?
Это было начало, как раз, это был август 41 года, обороны Одессы, они как раз, высадка десанта позволила даже увеличить периметр обороны Одессы. В общем, очень интересная личность полковника Костева, но мало кто говорит, его скоро убили, это был адъютант Ивана Кожаного. Это Иван Кожанов, это был легендарный моряк гражданской войны, специалист по десантам. Много лет командовал, значит, Черноморским флотом, все был репрессирован. В чем практически, наверное, единственный из репрессированных наших, ну, моряков, кто не сломился, никого не сдал и до конца отрицал свою вину. То есть его за это, ну, даже в тех же застенках его и то уважали. Вот. Несмотря на то, что все равно расстреляли.
Расстреляли?
Конечно. Вот. Ну, ему предписывал связь с Троцким, там такая другая история. Вот. Но Осипов как раз вот был тоже, прошел всю гражданскую войну, был специалистом по десантам, и поэтому сумел вот этот десант сделать здорово. Причем, что любопытно для нас, составляющую морскую прикрытие десанта осуществлял молодой тогда капитан первого ранга Сергей Георгиевич Горшков. Будущий наш главком. Чем он случайно оказался,
именно в этом
десанте. Должен был руководить десантом адмирал Владимирский, который, значит, был, значит, на эсминце Фрунзе, они были потоплены под Очаковым, корабль был затоплен, он был ранен, и буквально это была, как сказать, такая, как сказать, ну, импровизация, что Горшкову сказали, давай. И он прекрасно справился с этой ситуацией, и я считаю, что вот проявил себя уже тогда как флотоводец.
Владимир, такой вопрос. Даже вот по первому вашему рассказу создается такое впечатление, может, это, то есть это не впечатление, это, видимо, реально так, что все-таки основные силы, основная ударная сила немцев, ну, вместе с их союзниками, да, была операция все-таки наземная, не морская.
Нет, ну, естественно.
Да? А с моря, хотя же там румыны выходят к морю, да, вот, насколько я знаю, там со стороны немцев и их союзников, там были очень незначительные силы задействованы. Почему?
Значит, ну, скажем так, что, во-первых, советский флот доминировал на Черном море с начала до конца войны, но проблема была в другом. Во-первых, вначале мы немножко были перепуганы, у нас была доктрина немножко так, ну, странноватая. И когда говорят, что советская армия, к сожалению, Красная армия готовилась в 1941 году воевать по правилам и законам Первой мировой войны, угу. Вот. Немцы немножко разработали другую тактику, тактику этих танковых ударов и так далее. А мы, значит, готовились по старинке. Флот, к сожалению, тоже готовился. Идея была такая, что оборудовались так называемые центральные артиллерийские минно-позиции, якобы вот у нас позиция есть, у нас мины, она прикрывается батареями, и все почему-то думали, что вот враг, эскадры придут на эту позицию, и вот на этой позиции мы тут его и раздолбаем. Значит, он вначале будет взрываться мину, он будет тонуть, потом мы его из орудия, потом мы его добьем уже там торпедными катерами и, значит, авиацией. К сожалению, все это не получилось, все это были выдумки, но получилось так, что наш Черноморский флот готовился в начале войны к отражению возможного прорыва итальянского флота.
Почему-то флот должен был зайти,
да,
через проливы.
Думалось, что итальянцы зайдут, а у итальянцев был серьезный флот, у них были линкоры, в том числе будущий наш Новороссий, Джулио Чезаре, да, печально известный и так далее. И по мобилизационному плану мы выставили очень много минных заграждений. А заграждения выставлялись, к сожалению, в спешке. Вот. И потом оказалось так, что мы на этих заграждениях сами потеряли, ну, по крайней мере, 3 эсминца мы потеряли.
На своих же.
Да, потеряли мы и транспорта, причем транспорта с эвакуированными людьми. То есть это была тоже такая трагедия. Возможно, для, скажем, американского флота, там, для японского, немецкого, английского времен Второй мировой войны, 3 эсминца – это, значит, ну, там, ерунда. Но для нашего Черноморского флота, который мы только промышленность начали набирать обороты, только начали строить корабли, флот был небольшой, это были довольно существенные потери.
Вот. А где было пункт базирования?
Флот базировался в Севастополе, иначе где базировался?
Нет, да, потом, когда Севастополь был занят.
Это отдельный разговор. Значит, дело в том, что когда, ну, мы же немножко вперед забегаем.
Да,
давайте поговорим немножко об начале,
да,
у нас Одесса еще.
Да.
Оборона Одессы. Оборона Одессы, кстати, это вот такое вот, ну, достаточно светлое пятно светлая страница в истории нашего флота, оборонялись достойно, оборонялись здорово.
Причем, тем более в 1941 году,
когда оборонялись активно, на да, когда немцы шли везде, да, на Балтике в это время там трагедия Либавы, трагедия Таллина. Одесса держалась великолепно, могла еще дальше держаться, но в это время немцы подошли к Крыму, и, в общем-то, Черноморский флот не мог уже работать и, там, и там. Туда, и туда, надо было выбирать. Поэтому была произведена эвакуация частей из Севастополя, проведена она была, ну, из я Одессы. Считаю, великолепной.
Из Одессы.
Да, из Одессы, да. А одессит, говорит, из Одессы.
Да,
с Одессы.
Вот. Да, я по папе одессит, поэтому как-то я так вспоминаю. Mm-hmm. Вот. Из Одессы, значит, практически без потерь. Причем там немцы и румыны вошли только через два дня, как наши оставили Одессу. Вот. То есть, практически без потерь. Там потопили один транспорт, как-то Белосток, и то он шел порожняком. То есть, практически вышли без потерь. А в Севастополе ситуация другая. Ушла Приморская армия. Командир такой, значит, был генерал-майор Иван Петров. Входил сейчас в ее состав, кстати, знаменитая 25-я Чапаевская дивизия. Угу. Вот. Она тут же была брошена на перекоп, а дальше произошла трагедия. Командующим обороны Крыма назначили адмирала Левченко, такой Гордей. Ну, он такой, как сказать, лично я его, конечно, не знал. Вот, но то, что я знал от ветеранов, конечно, очень нехороший человек, глупый, подлый и так далее. Вот, и получилось так, что в день, когда немцы прорывали позиции при перекопе, угу. в штабе обороны Крыма был выходной день. И офицеры находились дома. То есть, это вообще ну, трудно представить. Идет война, все они находятся дома. Вот. Немцы вырвались...
Да, на... вообще довольно, да. довольно трудно представить.
Ну, это, это, да. Немцы врываются на оперативный простор, что такое степной Крым. Это...
То есть, они заходили через...
Гладкая
через,
доска, через перешейк, да.
Да.
Угу. Если преимущество авиации у них, танки у них. Две армии стояло там, стояла Приморская и 51-я армия, и они начали отходить. Причем началось такой называемый, я так называю, бег
на юг. А куда отходили, на юг или на восток, Керчи?
На юг. И вот здесь произошла очень интересная вещь. 51-я армия повернула на Керчь, они ушли на юго-восток пошли, а Петров принял решение. Причем решение принималось ну, спонтанно.
Самим Петровым.
Да, Петровым. Причем где-то там они, значит, на ходу где-то в Виллисе ехали. Еще даже Виллиса в небо, в Эмке какой-то. Куда уходим? Он говорит, уходим на Севастополь.
Угу. И Приморская армия пошла на Керчь.
Армия начала уходить на Севастополь. Но немцы шли по шоссе. Вот нынешнее Северобайское шоссе. Угу. А наши, как отступающие, убегающие, шли по горам, по холмам и опаздывали. Немцы шли вперед. И надо было любой ценой их остановить хотя бы на день. Дать Приморской армии добежать и стать в оборону. Сил в Севастополе не было. Это полностью вот, ситуация скопирована с октябрем 1954 года, когда Крымская война, когда после Альминского сражения также армия Меншикова ушла под Бахчисарай, союзники англо-французы пошли на Севастополь, а Севастополь был ну, голый и открытый, да. И опять снимали матросов. И тут сняли, такое было училище береговой обороны имени Ленинского комсомола. Мальчишек сняли. Им была поставлена задача, значит, остановить хотя бы на сутки.
На шоссе.
Да, их дали им винтовки трехлинейки. Вот, и они встали на шоссе, и они продержали двое суток немцев. Передовые отряды армии Манштейна. Mm. Практически никого в живых не осталось. Все они там полегли на этих рубежах, но они на двое суток их остановили.
Герои.
Да. О них мало кто помнит. Вот это тоже такая вот наша печаль, скажем, что вот забытые ребята. Вот. И... За это время Приморская армия сумела вернуться, встать в оборону, и дальше уже началась оборона Севастополя, которая продлилась до, считайте, с осени 41-го до июля 42-го года.
Вот. Почти год.
Ну да.
А можно все-таки один промежуточный вопрос, потому что вы сказали по поводу итальянцев, да, против которых там мин ставили, то есть итальянцы так и не пришли.
Нет, итальянцы не пришли, была группа...
А немцы просили, немцы просили итальянцев послать флот в Черное море?
Нет, они, может, и просили, но кто же их пустит? Дело в том, что турки держали нейтралитет.
Вот я как раз хотел спросить
турки
вопрос.
Турки не пропускали через
пролив. Я как раз, Владимир, хотел спросить, как во время войны, вот в эти 4 года, как регулировался проход через пролив?
Вы знаете, турки, в общем, держались очень осторожно. Угу. И хотя вот, ну, тут это отдельная тема, говорят, что якобы они были в готовности в Закавказье, начать против нас боевые действия, смотря на Сталинград, как закончится по Сталинградам, тут вопрос спорный. Турки очень, как сказать, много получили от нас
в свое время.
Да, в Первую мировую войну, армия Юденича на Кавказе. Угу. Это тоже забытая страница, потрясающая, я считаю, страница нашей истории. Вот. Но, по крайней мере, они наших выпускали. И у нас несколько судов, мы сумели, танкеров, в частности, ледоков «Микоян», мы сумели перебросить, значит, на север, на Дальний Восток. Да. Угу, угу. Вот. Но итальянцы еще не правились по другой причине. Дело в том, что тот британский флот на Средиземном море, он как-то доминировал, итальянцы, они имели комплекс перед англичанами, и сражение у мыса Матапан, это было такое знаменитое сражение Второй мировой войны, когда англичане...
Значит, тоже малоизвестно.
Кеннингем, да, адмирал, прекрасный флотоводец, раскатал их полностью, уничтожил там 3 тяжелых крейсера и так далее. После этого они вообще практически с баз не вылазили. И англичане уже их доставали в базах, и эти, морскими диверсантами и так далее, авиацией. Вот. Значит, в Севастополе ситуация сложилась тоже достаточно тяжелая, потому что, к сожалению, когда вот уходила Приморская армия, командующий армией у нас флота по фамилии Октябрьский, отношение к нему разное, я к нему очень негативно, его, хотя бы потому, что фамилия была Иванов, и человек, который из любви к власти меняет фамилию на Октябрьский, придавая свою родовую фамилию, он для меня уже немножко человек странный. Он мог быть адмиралом Ноябрьским, если называется, Июльским, Июньским. Понимаете, ну, все-таки как тебе, какую тебе папа дал фамилию, с такой и ходи, что ты там выпендриваешься? Вот. Тем более, что как фамилия Иванов, на которой Россия держится.
А он считал, что это, как бы, такое, что это реверанс в сторону власти,
ну, быть октябрьским? Человек делал карьеру.
Он не боялся ассоциации с октябристом.
Не, ну, очевидно, он хотел.
Человек делал карьеру, да. Человек делал карьеру, да. Он еще святее Папы Римского. Да. И он не верил, что Севастополь вообще будет обороняться, поэтому началась спешная эвакуация Севастополя. И тут пришла страшная трагедия, о которой тоже все молчат. Я думаю, сейчас, когда Севастополь стал нашим, мы к этому вернемся. И даже я вот как-то вот с Владимиром мы впервые общаемся. Я даже призываю как-то, может, его подключиться к этой истории. История парохода «Армения». Это самая страшная трагедия за всю историю человечества. Об этом все молчат. Значит, было, значит, решено так, что надо, значит, короче, значит, эвакуировать Севастополь. И были погружены 6 госпиталей. Весь это все, значит, ну, врачебный состав, медсестры,
это
оборудование.
Какой месяц был?
Это октябрь 41-го года.
Угу. Вот. С ранеными.
Да, значит, более 6000 человек. Угу. Транспорт, причем небольшой, был забит полностью. Причем, ну, я понял, значит, если, как сказать, вы загрузите транспорт в Севастополь, вы выставляете карту, надо тут же выходить из Севастополя и, значит, разворачиваться в сторону открытого моря и уходить как можно больше, чтобы выходить вечером, чтобы за ночь убежать за радиус действия самолетов, а там уже поворачивать и уходить на Кавказ.
А пункт назначения был какой?
Ну, Новороссийск. Еще
Новороссийск.
Да, это был 41-й год. Дальше, да. Но в это время он почему-то поворачивает и заходит в Ялту.
Так.
В Ялте принимаются какие-то грузы непонятные. Значит, ну, много разговоров сейчас идет.
Ялта была еще наша.
Тогда. Наша Ялта, ну, уже Ялта была наша, но уже немецкие танки подходили к Ялте. Уже вот она, это часы какие-то были в Ялте. Вот, ну, какие-то грузы принимаются. Говорят якобы, что какое-то золото, какое золото там, якобы, значит, это были сокровища крымских музеев. Какие-то музеи, об этом речь нет, янтарную комнату бросили там в Гатчине, какие-то музеи. Я думаю, что там...
Какая-то непонятная история.
Нет, нет, я думаю, вот мое личное мнение, что там загружалось нечто другое. Там загружались, значит, документация по агентуре НКВД, оставляемой в Крыму,
чтобы
по партизанским отрядам. То есть уничтожать было нельзя, и оставлять было нельзя. Это надо было вывозить. Дальше вообще странные вещи там происходят. До сих пор дело темное. Армения разворачивается и опять идет якобы в Севастополь. И здесь ее атакует случайно торпедоносец, который, значит, выпускает 2 торпеды. Значит, топит ее, из 6500 остается живых 15 человек, это братская могила, значит, в последнее время американцы начали активно искать такое, значит, у них...
Это где-то на Севастопольском рейде?
То есть, получается, нет. В каком примерно этом месте, значит, было?
Никто не знает.
Между, значит, Ялтой и Севастополем?
Официально.
Куда они шли, на восток, на запад?
Здесь дело темное. Значит, официально, якобы она уходила от Ялты в сторону моря и должна была быть в 60 милях от Крыма. Ищут там, ничего не нашли. Значит, но есть,
там глубины достаточно большие, насколько,
да, я понимаю. Есть свидетельство, что ее видели с мыса Ая, партизаны наши уже, видели момент, значит, ее гибели. Но если видели с мыса Ая, значит, она шла в сторону Севастополя. И есть мнение, что в это время Октябрьский получил команду Севастополя защищать, и он дал команду вернуть госпитали обратно. И она шла обратно. И вот она как шла без охранения, днем, перегруженная, ее уничтожили. Ну, вот сейчас, я знаю, там есть инициативная группа Севастополя, ребята ищут. Это самая большая братская могила. Я думаю, все-таки надо ее найти, это дело чести для нас. Возложить там венки, вот как-то, может, молебен какой-то, с тем, чтобы как-то, ну, почтить память.
Там порядка 6 тысяч человек, то есть это раненые, это медперсонал.
Раненые и врачи. Вот. Хотя она шла с красными крестами, конечно, это было, ну, тогда кто никого разбирал? Это немцев не интересовало совершенно. Это вот такая вот, я считаю, страшная трагедия наша. И вина полностью командующего флотом и командующего Черноморским флотом. Вот. Самооборона Севастополя, это, конечно, вот героическая страдица. Наша история, для меня это очень близко, что у меня два деда защищали Севастополь до последнего дня и попали в плен на мысе Херсонес, дрались до последнего. Но, вы знаете, вот, к сожалению, насколько, как сказать, вот, уровень героизма у личного состава, настолько вот какие-то претензии, да, вот, ну, я даже как внук, как моряк, как у тех, к тому командованию Черноморским флотом. Там, конечно, прекрасные были полководцы. Там был, кстати, Петров, хороший полководец, тут ничего не сказать. Причем Сталин его даже отмечал, это как гения обороны. Чека. Там был Крылов.
Это вы имеете в виду тот самый командарм, да?
Тот самый командар Приморской армии, да. Там был Крылов, будущий маршал Советского Союза, начальник штаба Приморской армии. Прекрасный генерал и так далее. Там был Ласкин. Генерал-майор Ласкин, который брал в плен Паулюса затем, потом был репрессирован. То есть, ну, состав был звездный, и армия была, ну, еще потрясающая там по командирскому составу, по личному составу. Да.
Просто я это хорошо знаю, он это рассказывал при обороне Севастополя, потерял глаз и был тяжело очень ранен, Владимир Святославович Синявский, знаменитый потом спортивный.
Да, и Петров туда прилетал, кстати, вот Ильф и Петров, да, вот Петров же, он прилетел.
Он от одесситы, они же одесситы, Ильф.
Да, он прилетал, написал потрясающий репортаж, и на обратном пути погиб, там их сбил Мессершмитт, они на Кубани упали. Вот он и погиб, этого последнего.
А Вадим Святославович, кстати, тоже судьба, вы говорите про Ласкина, да, он потом в Сталинграде первым передавал репортаж о пленении Паулюса.
Да? Да. Ну, здорово. Вот. Вот.
Ну, это так, это лирическое отступление.
Я просто помню, когда мой дед мне говорил, что они стояли в обороне на Маккензи в горах, он говорит, у нас, говорит, все было, ну, как, там, ну, не со мной, говорю, а маленьким. Вот. Я говорю, убежали командиры, мы остались одни. И я думаю, как-то, ну, как-то я маленький, он все думал, дед что-то привирает. Ну, как это наши командиры могли убежать, бросить, значит... И потом... Фактически, я считаю, Октябрьский совершил два предательства. Первое, значит, он начал проситься бросить Севастополь. Во-первых, он вначале убежал, Севастополь его Сталин вернул.
То есть он вообще не хотел обороняться.
Да, сказал командующему флотом, ну-ка с Кавказа сюда и сидеть в Севастополе защищать. И потом он опять начал ставку бомбардировать телеграммами о том, что все плохо, все плохо. Ну да, плохо, как сказать. Ситуация критическая, рухнул Крымский фронт. Это трагедия. Время шло на какие-то дни. Но у нас есть пример того же адмирала Нахимова, который все время сказал, да, он сказал в начале обороны потрясающую фразу: если, значит, командование примет решение сдавать Севастополь, то я с горсткой верных солдат, вернее, матросов и офицеров, запрусь на Малаховом кургане и буду держаться до тех пор, пока нас не уничтожат. И фактически, вот это, ну, у меня просто несколько книг вышло по Нахимову, есть мнение современников, что когда оборона начала подходить к концу, он фактически искал смерти, он понимал, что уже, ну, заканчивается, но он дал клятву, он не мог уйти оттуда. И он фактически вставал над бруствером и стоял, ожидая своей пули. То есть вот это вот адмирал, который остался со своими матросами, со своими подчиненными.
Он и в истории.
А здесь ситуация другая. И Сталин ставит фактически перед выбором октябрьский. Он говорит, что значит, надо мне эвакуировать командование. Или же я не ручаюсь. А не ручаюсь, это значит что? Что мы можем сдаться, да? А что такое сдается, если сдается командующий флотом и так далее? То есть нам уже хватило там и к этому времени 42-й год уже и Власова, хватило там и значит, окруженных армий, там и Лукин и так далее, и так далее. Ну, что может Сталин сказать?
Владимир, я здесь вас прерву, да. Потому что сейчас у нас выпуск новостей, после которого мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и всех тех, кто смотрит сетивизор. Программа «Цена победы». Напоминаю, что мы ее ведем вдвоем. Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский. А в гостях у нас сегодня такой флотский историк, историк флота, капитан первого ранга Владимир Шигин, который нам очень интересно, на мой взгляд, рассказывает историю Черноморского театра военных действий в годы Второй мировой войны. Неизвестные страницы, я бы сказал. Да, вот этой войны на Черном море. Мы остановились
на обороне Севастополя.
Севастополь, июль 1942 года. И вот октябрьскому идется очень странная команда.
Я напоминаю просто нашей аудитории, что октябрьский это командующий
Черноморским флотом. Да, адмирал. Дается команда всем не было еще офицеров, 1942 год, были командиры. Всем командирам от капитанов и выше всем прибыть в пункт эвакуации, бросив свои воинские части. И мгновение части, стоявшие на рубежах обороны, отражавшие атаки немцев, все командование было собрано в районе так называемой 35-й батареи, это мысе Херсонес, практически оголив весь фронт. Естественно, после этого оборона дрогнула, и части, оставленные без управления, уже отходили кто как мог. Командовали.
Это была инициатива октябрьского.
Да, но он объяснял это так, что надо эвакуировать ему командный состав спасти. И сказал, сейчас будет эвакуация. Никакой эвакуации не было. Все эти люди остались там. Далее была еще одна трагедия, когда все они скопились в капонирах 35-й батареи, и уже улетая на последнем самолете, октябрьский отдает команду командиру батареи взорвать эту батарею вместе с людьми. Батарея была взорвана, сколько там, то есть, по самым таким, от 500 до 700 командного состава, полковники и так далее, все там погибли. Всего на мысе Херсонес осталось порядка от 80 до 90 тысяч человек. Вот, Октябрьск улетал последним самолетом, отлет тоже был, сказал, это надо, наверное, фильм снимать, он переоделся в гражданское платье. Якобы для того, чтобы его немецкие диверсанты не застрелили, на самом деле пряча своих матросов, но когда он бежал к самолету, матросы кинулись к нему и фактически чуть не в него стреляли, поэтому группа его прикрывающая расстреливала раненых матросов, которые бежали туда, по трупам бежали туда, но там был такой полковник Михайлов. Это человек тоже, который забытый у нас. Он замполит полка авиации, который прилетел на последний самолет. Для него место было. Но когда он увидел, что матросы обступили взлетную полосу и не выпустят самолет, он вышел из самолета и сказал, ребята, командующий улетает для того, чтобы организовать наше спасение. Придут корабли. Самолеты еще будут корабли, я остаюсь вместе с вами. И он остался. Естественно, он погиб, он знал, что он погибнет, но люди расступились, и Октябрьский мог взлететь.
А какова судьба Октябрьского?
Судьба Октябрьского такая. Его сняли с должности затем. Затем он командовал немножко Амурской флотилией. В конце он снова командовал Черноморским флотом. Это был очень такой скандальный человек. Неприятный. Одно время он был замком...
Первый... Он репрессированный?
Нет, да никто не репрессировал. Был первый замкомандующего военно-морским флотом. И далее, когда пришел к власти Хрущев, он как обиженный Сталином, ему очень странно, это единственный случай в истории нашей страны, на общем собрании, он попросил должность себе начальника военно-морского училища Нахимова, которое буквально на днях, кстати, перешло под нашу юрисдикцию, да, в этом году ему исполняется, кстати, 77 лет будет праздновать. Это бывшее училище береговой обороны, ребята, которые погибли на поступах к Севастополю как раз. Общее собрание курсантов, значит, голосует за то, чтобы их начальнику присвоили звание Героя Советского Союза. Вообще, это полный идиотизм. И ему присвоили звание Героя Советского Союза.
Октябрьского?
Да.
Вот.
Ну, вот такой вот. Умер он где-то в 69-м году. То есть, ну, личность неоднозначная. Причем есть, там был такой момент, когда вот он сбежал, а за ним ушел на подводной лодке Петров, командующий армией. То есть, Октябрьский сбежал, поручил оборонять Петрову. Петров сбежал, поручил оборонять генерал-майору Новикову, командиру дивизии. Новиков где-то полдня побыл и тоже решил, тоже уже поротекать. Вот, вышел на катере, но его перехватили немцы, поймали, привезли в Ялту, затем он был в плену умер. Вот, ну, такой, хорошо, хорошо.
А какие были потери, когда уже немцы зашли? А сколько там оставалось матросов, бойцов?
Ну, оставалось еще много, оставалось порядка 80-90 тысяч. Вся эта масса людей была на мысе Херсонес. Кстати,
они,
ну,
все
вот, очень зверствовали татары. Кстати, крымские татары, эти вот отряды. Особенно месть на матросах. Кто был в тельняшке, того сразу уничтожали. Затем, значит, у матросов была привычка. Здесь вот татуировка, делали якорь. Угу. Это тоже был, как сказать, синоним смерти. Кого ловили, тоже отрезали головы и так далее, и так далее. Все равно страшные вещи были. Ну, вот у меня бабушка, она вспоминает, она выбежала. Они жили вот в районе там Стрелецкая бухта, кто, если слушатели знают, Севастополь немножко. Голова колонны входила в Симферополь, а хвост колонны еще выходил из Севастополя.
Это столько было пленных?
80 тысяч человек, да. Немцам было некуда девать, вот, поэтому местных даже кого-то отпускали, потому что это лето, июль, жара, угу. Пошла дизентерия, массовая смерть. Конечно, мало кто остался в живых, но, как сказать...
А сколько офицеров осталось?
Ну, как сказать, практически все. Выкурено было где-то 1500 из 100 тысяч практически.
То есть, ну, да. Практически вся армия была.
Да, но, вы знаете, все равно вот это беда, это трагедия. Но то, что Севастополь выстоял почти год, 17-я армия Манштейна, это одна из...
Да, фронт уже ушел за 1000 километров.
11-я армия Манштейна, да. Одна из, значит, самых сильных армий. И лучший полководец Второй мировой войны считается у немцев, Манштейн, да. Он не был по Сталинграду, он был в Севастополе. И Севастополь задержал на год практически одну из самых сильнейших немецких армий. И если когда в Сталинграде решался вопрос, там батальон мог решить, рота последняя там решить, значит, чашу весов, да, то вот я считаю, Севастополь свой долг перед Россией, перед, ну, Родиной выполнил.
Он сковал огромные силы.
Да, огромные силы на целый год. И в этом, я считаю, вот, мы должны об этом помнить и об этом, ну, как и знать.
Как я понимаю, когда немцы уже пришли в Крым и на Черноморское туда побережье, то флот перебазировался в Поти, по-моему.
Да, флот перешел в Поти.
Он сразу перешел, или еще какое-то время он побыл
в России?
Нет, ну, вначале база переводилась сразу. Что могли, с Николаева рабочих переводили, какую-то судоремонтную базу, что могли, недостроенные корабли. В Поти, конечно, тоже. Ну, вы представляете, что такое Поти? Это река, это Рионе. И Поти в советском флоте у нас назывался Квакенбург, потому что это лягушки, болото, там такая своеобразная ситуация. Вот. Но, тем не менее, я считаю, тоже подвиг наших судоремонтников, когда подорвался крейсер «Молотов», и ему оторвало, значит, корму, то буквально на плаву, ну, как сказать, вот если на коленках, как сказать, починить, значит, ну, там какой-то сверхкомпьютер, да, в лифте, да.
В лифте, да. Заштопали, да?
Да, заштопали новую корму, ему ту отрезали, новую приварили, и не просто, а сделали так, что он ходил до 72-го года в составе Советского флота. Это ребята сделали на коленях буквально. Вот. Затем, конечно, вот этот была оборона Туапсе, затем пошли вперед, как сказать, уже была новороссийская десантная операция, потом уже, значит,
про Малую Землю, которую мы все помним по Леониду Ильичу.
Ну, знаете, я к Леониду Ильичу нахожу, отношусь очень так. Я заканчивал свое военно-морское училище, и мы заставляли на выпуске петь песню такую, там взрывной волной блиндаж качает, и партбилеты в блиндаже товарищ Брежнев нам вручает. Спасибо вам за ваш великий подвиг, та-там-та-там, товарищ генеральный секретарь, та-там-та-там. Вот, такая песня была, заставляли маршировать. Вот. Но, знаете, при всех этих каких-то там любви к орденам, ну, он фактически воевал ты за пулемета, ну, между, поэтому конечно, нет к нему отношения. Конечно, никаких
советов. Нет, я не к Брежневу. Вообще, что, да. что за...
А
что
это
за...
нет, это случайная ситуация. Земле, высаживали да. это десант, так называемый, значит, в Крыму-то пытались высадить десант, да? Но десант сорвался, были жуткие потери. Значит, немцы знали, была штормовая погода, значит, там, как говорят, что там, значит, тысячи людей погубили, а вспомогательный отвлекающий десант оказалось, как, ну, как это бывает, на шару, да, как вот, вот он прошел, и Куников, ну, это, под, значит, высадил своих ребят, у него была хорошая команда, Цезарь Львович, потрясающий мужик. Вот, он своих ребят
высадил. С таким именем нельзя быть.
А?
С таким именем,
Цезарь он не мог
проводить. Да, нормально. Да. Он своих высадил. И оказалось, что значит, они справились со своей задачей, захватили даже плацдарм, его как-то его удерживали. И тогда приняли решение значит, сделать этот плацдарм основным. Начали туда значит, накидывать силы. Вот. И они, кстати, очень достойно держались, пока значит, не началась операция по освобождению Новороссийска. Да. В это время Черноморский флот тоже как-то осуществлял определенные операции, и, ну, как сказать, была такая фишка Черноморского флота, называемые набеговые операции. Это операции, когда подходят корабли, обстреливают вражескую территорию и уходят. Первая набеговая операция была на третий день войны, кстати. Мы нанесли удар по, значит, Констанце и уничтожили да, по запасы нефти. Кстати, вот немецкий историк Руге, он считает это наиболее успешной операцией Черноморского флота за всю войну. Мы считаем ее неуспешной.
Там большой был материальный ущерб
нанесен. Да, потому что сняли эти баки, их все
раздолбали. Значит,
раздолбали да. Вот. Но мы потеряли там лидер Москва. Мы считаем эту операцию не очень успешной, потому что для нас потеря этого лидера, это, ну, лидер – это большой эсминец. Вот, это было довольно существенно. Хотя, на самом деле, я считаю, что хорошая операция была. Единственное, конечно, надо было вместо лидера посылать крейсер, более сильный калибр. Не надо было заходить на то минное поле, куда Москва зашла. И все могло быть еще лучше. Вот. Ну, как получилось, так получилось. Вы знаете, я вот всегда... Когда мне говорят, что вот наши плохо воевали, значит, вот моряки туда-сюда, большие потери. Я говорю, знаете, может, первые годы не очень хорошо воевали. Но, во-первых, в храбрости не откажешь, а во-вторых, я всегда говорю, воевали как умели. Вот как человек умел, так он и воевал. Как его научили. Это уже другие вопросы, что его где-то плохо учили, в связи, может, где-то с репрессиями, в связи с революцией.
Главное, что он воевал, а не бежал.
Выбиты кадры, тем более, что военно-морской флот, вы поймите, это совершенно другая организация. Допустим, Жуков, унтер-офицер Первой мировой, да? Маршал. Рокоссовский, унтер-офицер Драгунского полка. Маршал, прекраснейший полководец, да? На флоте все-таки мало быть матросом, надо, там очень много надо специальных технических знаний, и там надо иметь очень серьезную теоретическую подготовку. Надо знать там калибры орудий, там, значит, и так далее, тактику боя, то есть массу-массу вещей. И поэтому воспитать... Черчилль говорил в свое время, да, у него Черчилль еще так, такой... Грамотный мужик был. Вот. И он, одна из фраз у него была, мне нравится.
Он профессиональный говорит, военный, получивший да. хорошее военное образование,
нет, между прочим. Во-первых, высшее. Не каждый человек, извините меня, да. будучи морским министром, снятым с должности, пойдет воевать в окопы командиром батальона. За это уже достойно уважения. Да. Это в Первую мировую войну.
Ну, до вот. Этого он еще прошел Бурскую войну.
Да, ну, до этого.
И он прошел Индию.
Да, и Бурскую, и Индию. Вот. И у него фраза была, потрясающая фраза. Он говорит, что значит, корабли можно построить за 3 года, а создать морскую нацию надо 300 лет. Понимаете, вот, вот в этом очень большая такая есть, как сказать, соль.
Значит, потом, ну, англичане в этом тоже знали.
На самом деле, вот, ну, мы-то тоже создали флот. И я считаю, что мы создали его, забегая вперед, мы создали его к 50-60-м годам. Вот как раз когда флот Горшков, это был, конечно, великий флот у нас. Флот, который по-настоящему мог вести, ну скажем так, войну со всем миром.
Владимир, другой... давайте мы отступим на шаг назад. Все-таки да. вот мы начали со стратегической значимости Черного моря. и этого театра военных действий. Вы говорили о том, что в плане «Барбаросса» было три основных направления. Да? То есть, главное – это центр на Москву, северо-запад, Прибалтика, Питер. Второе и очень важное, как вы сказали, это юго-восточное направление, значит, в сторону Кавказа и так далее. Вот то, о чем вы рассказали нам сейчас, это героическая оборона Одессы, героическая оборона Севастополя, то, что сковали огромные силы, сковали, значит, армии Манштейна. План был выполнен в конечном итоге «Барбаросса» в этом направлении? Или все-таки удалось именно здесь его сорвать?
Нет,
именно вот этими действиями?
Задержали это, конечно, на Кавказе. Причем, мало, опять же, кто не знает, там был у них корпус F. И задумка-то была какая? Ромель-то шел от, значит, Табрука. Он шел на Каир. С тем, чтобы, взяв Каир, через Сирию двинуться туда, в сторону Индии. И, значит, корпус F, который шел, значит, на Кавказе, в идеале они должны были где-то соединиться. То есть, и все рвались в бакинской нефти. Нужна была нефть. Вот. Это была одна из главных. Поэтому, вы видите, вот трагедия-то 42-го года-то, в чем она была? Да? Мы-то думали, что второй раз главный удар будет нанесен по Москве.
Это
Ржов-Сычевка, да?
Да.
Вот. А они ударили как раз туда, вот, на юго-запад, на фронте Тимошенко-Хрущева. Харьковская трагедия и выход на Сталинград как раз с поворотом туда на Кавказ. То есть все рвались к нефти, нужны были, как сказать...
Вот мой вопрос в этом заключается, в какой степени Черноморский флот и в какой степени те силы, которые у нас были там задействованы, они помогли сорвать этот план?
Ну, знаете, исходя из того, какие силы были, в общем-то, задача, свою задачу они выполнили. Конечно, говорит, можно было лучше, как сидя на диване, понимаете, сейчас, там, 70 лет спустя можно рассуждать. Этот не туда стратегировал, этот не туда ехал. Но в целом, я считаю, что, кажется, все было сделано так, как, ну, скажем, по крайней мере, можно было сделать в тех условиях.
Вот, я хотел бы вернуться вот к вашим историям этим Набеговым. Да? Там же была вот еще трагедийная одна Набеговая история.
Ну да, вот это, да, последняя вот... Набеговая операция, да, это большая трагедия, и я посвятил все время книгу, и, ну, до сих пор это какая-то вот, я скажу, такая плита, которая висит надо мной немного. Уже. Опять же, знаете, вот для какого-то, ну, для масштабов сражений, скажем, в Тихом океане между англичанами и, вернее, американцами и японцами, гибель трех эсминцев, это какая-то, ну, значит, запятая, мелочь. Да, да мелочь, а для нас это была очень серьезная трагедия. Тем более, что она, как сказать, была организована самим командой, это трагедия 6 октября 43 года, я в двух словах расскажу, да. Это была организована набеговая операция на Ялту. В это время немцы уже уходили из Тамани, вот, и... Значит, масса судов у них, барж, переходили туда на Ялту, отток войск.
Через Азов уходили с Азова?
Через Керченский пролив.
Через Керченский, да. Пролив, да.
Угу. Причем, несмотря на пребывание нашего флота, они, как ни странно, сумели провести, да? До 2 миллионов людей.
Ничего себе.
Да, с техникой, и даже пленных, и даже местных жителей еще. То есть, это, ну, это отдельная тема, видимо, еще и для историков, и для исследования. Почему так получилось? Хотя бои были. И...
Как им удалось вывести? Какую массу?
Ну, организовались как-то собаки, значит, да. Вот. Вот. Была проведена набеговая операция. Набеговая операция на Ялту. Но, знаете, она была, на мой взгляд, с самого начала задумана довольно странно, потому что приезжал туда Кузнецов, да? И к его приезду, ну, решили, да, да, показать, вот как мы умеем красиво...
Блеснуть.
Да, сделать блеснуть. Вот. Ну, была сделана она довольно, как сказать, по старой схеме. Немцы давно все это вычислили. Вот. Ничего там нового не было. Результаты были достаточно грустные. Там было, значит, стреляли по частному сектору, как оказалось, убили где-то 5-6 бабушек, вот, никуда не попали, вот, на отходе там был еще бой с катерами итальянскими, тоже там утопили, не утопили, до сих пор вопрос спорный, а затем немцы бросили вот эти свои пикирующие бомбардировщики, как называли, хлоптежники, да, и началось, в общем-то, избиение кораблей. Причем все было сделано настолько неграмотно, что уходили в светлое время суток, да, когда надо было под утро уже уходить как можно в море, с тем, чтобы радиус не позволял немцам действовать. А тут все это было, значит, как сказать, предано забвению. Вот, тем более, а на КП сидел и нарком Кузнецов, и командующий флотом Владимирский, и начальник главного штаба Степанов, и командующий, значит, военно-воздушными силами, значит, военно-морского флота. То есть все начальники сидели, но все, значит, смотрели, и никто не принимал решений никаких. Вот, поэтому вначале торпедируется первый корабль. Значит, два его берут на буксир и тащат. Там был капитан второго ранга Негода, его потом сделали главным виновником. Вот, тащат его дальше. Потом торпедируется второй корабль, оставшийся на ходу. Значит, такой эсминец спешный. Вот, он пытается... Там были, значит, лидер Харьков. Затем, на бету... Беспощадный спешный. Он спешный. Он их, как сказать, по очереди тащит. Вот он подходит, берет на буксир один, оттаскивает на 5 миль. Возвращается, хватает второй, тащит его снова на 5 миль. И опять... Естественно, немцы возвращаются снова и снова, новые и новые атаки, затем гибнет лидер Харьков, затем гибнет беспощадный, в конце уничтожают спешный. Вот. Люди плавают в открытом море, оставшиеся в живых, причем тоже там массовый героизм был. Допустим, когда тонул Харьков, значит, его вот зенитные орудия вели огонь до последнего, то есть люди даже... расчеты их не пытались спастись вплавь,
стоя в воде,
а погружающийся корабль до последнего они вели огонь, отгоняя, значит, немецкие самолеты от плавающих товарищей. Там и примеры массового героизма, и все было. Были, конечно, и плохие примеры. Был такой, значит, капитан третьего ранга Горшенин. В свое время, когда я начал о нем писать, мне говорит: «Вова, ну, не надо, не надо». Я говорю: ну как не надо, знаете, рано или поздно все-таки надо писать не только о героях, надо и о мерзавцах писать. Вот это командир эсминца «Спешный», который забрался в шлюпку с несколькими офицерами и расстреливал из пистолета подплывающих к нему матросов, с тем, чтобы остаться в живых. Понимаете, были и такие вещи, ну, всяко было.
Это, по-моему, Горшенин памятник что-то не...
Нет, памятника ему нет, он потом, я нашел его личное дело в архиве.
Выжил?
Я долго выжил, потом его прятали, матросы, оставшиеся в живых, сказали, что они его найдут и уничтожат, убьют. Вот его прятали на Тихом океане, он там спивался, потом спился и, в общем-то, такая... Бог с ним. Вот. Но, значит, люди, которые вот выжили, там дальше ситуация странная была. Значит, Сталин был в ярости, и его понять можно, что, значит...
Такие потери.
Да, ну, причем абсолютно, ну, не бездарные, то есть никто не просил, ну, не надо лезть. В то же вышли, три корабля, да. Вот, этот капитан второго ранга Негода был, от него все тут же отбежали, что, ну, как сказать, чур-чур, его сейчас будет там, с него сорвали погоны, и Сталин его вызвал в Москву. Это был единственный случай, когда командир дивизиона – это примерно уровень командира батальона. То есть за всю войну Сталин с командирами дивизии не общался. Это минимум командующий армией, а то командующий фронтом. И тут вызвали вот этого командира дивизиона без погон. Его воспоминания остались. Он вошел туда. Он рассказывал просто ветерану, который рассказывал мне. Он вошел туда к Сталину. Стал, значит, и Сталин говорит: «Товарищ Негода, как же так? Вы, товарищ Негода, потопили 3 советских корабля». Он говорит: «Спасал советских людей, как вы учили, товарищ Сталин». «Идите». Он выходит, смотрит, говорит: «Конвоя нет, как-то вроде, значит, все, никто». Ему этот скрипыш говорит: «Да, дуй отсюда, дуй».
Он, видимо, ожидал другого исхода разговора.
Ну, службу закончил потом контр-адмиралом. Вот там другая история. Знаете, вот бывает...
Прошел удачный ответ. Вот. Видимо, единственный спасибо.
У вас, наверное, тоже в жизни бывало, когда вы начинаете какой-то темой заниматься, да, невольно как-то сами факты к вам как-то... Да, вот, это необъяснимое какое-то явление. Вот я когда пишу книгу, вот я прихожу на какой-то развал, совершенно левый книжный, Я уже знаю, что я вот найду. Я какую-то беру книгу, открываю на странице, а там то, что мне надо. Вот, ну, вот какие-то ну, невероятные вещи.
Флюиды.
Также, вот, да, вот с этим произошло. Значит, оставшиеся в живых матросы, которых, значит, подобрали с моря, там их ну, очень много погибло, уж они где-то часов 5 плавали. Это уже октябрь месяц, открытое море. Вот. Их, значит, доставили на берег, допросили, а по кораблям их распределять не хотели. Почему? Потому что они были все в ярости, они были, значит, ну, как сказать, в состоянии такого эффекта и могли, ну, как сказать, неправильно
повести
себя и неправильно общаться с другими, значит, ну, их немножко, как сказать, значит, деморализуя другие экипажи. Поэтому их оставили на берегу. Тогда реабилитации никакой не было, как сейчас. Реабилитационный центр, такой реабилитация. Вот бутылку спирта поставили, им поставили, они выпили спирта, это было поте, они пошли на рынок. А там сидят эти вот грузины, белобилетчики такие мордастые, значит, которые торгуют. Вот. Они с ними зацепились. Ах, мы тут родину защищаем, а вы тут... Уже драка на рынке такая большая. Никого, конечно, не убили, но местное партийное руководство, значит, сказало, что это ваши матросы, значит, тут, значит, дебоширят, надо, значит, принять меры. Их всех собрали скопом и всех отправили в штрафбат. То есть... Вот это меня...
Люди пережили такую страшную трагедию
и
еще попали в штрафбат.
Да, то есть фактически, чтобы от них избавиться. И здесь происходят вещи странные. Я в свое время... У меня выходила какая-то там очередная какая-то повесть в журнале.
Минута осталась в этой истории.
Значит, и командир штрафбата, узнав, кто это такие, они приняли меры и спасли этих ребят. Они придумали, что они все пошли за каким-то языком, который у них уже сидел где-то в землянке дней 5 про запас, оформили, что они этого языка вытащили, и этих ребят всех опять вернули на флот. То есть вот отношение к людям совершенно разное. Вот. Ну, в целом, я считаю, что Черноморский флот, конечно, как сказать, знаете, как сказать, у Симонова были такие стихи, да, потрясающие, я их люблю. «Днем по капле нацедив во фляжки, в сотый раз переходя в штыки, разорвав кровавые тельняшки, молча умирали моряки». Это как раз вот написано о черноморских моряках, как раз вот времен Великой Отечественной войны. Это вечная им память, и давайте будем их тоже помнить всех.
Спасибо.
Спасибо за
очень интересный рассказ. Я так понимаю, что Шигина можно слушать еще долго-долго. Поэтому мы обещаем нашей аудитории, что мы еще раз пригласим Владимира для того, потому что у нас про флот можно много рассказывать. Знаешь, еще Северный флот есть, да?
Можно и нужно рассказывать. Можно и нужно рассказывать.
Да, есть морская пехота под Москвой, кстати, тоже.
Кстати, очень интересная тихоокеанская история. Давайте мы закончим сейчас
этим. И мы нам как-нибудь
заинтригуем нашу аудиторию. А потом она вам расскажет.
Нет,
до встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».